Он долго возился, пока оторвал от кафтана две узких длинных полоски золототканной тесьмы. Одно мотал вокруг шеи щенка вместо ошейника, другую привязал к ней вместо поводка. Впервые в жизни воспользовался заклинанием, лишавшим предметы веса. Правда, это годилось только для мелких предметов, а щенок весил немало, и оттого Сварог почувствовал себя так, словно затащил пятипудовый мешок на пятый этаж. Оказывается, у заклинаний были и побочные эффекты. Отдохнув немножко, зашагал вперед. Щенок плыл в воздухе, но не похоже, чтобы он от этого испытывал какие-то неудобства. Короткое мощное шипение пригвоздило Сварога к земле на открытом месте. Он остановился, завертел головой, высматривая источник звука. Мелькнула дикая мысль — паровоз. Именно на паровоз это больше всего походило. А если искать другое объяснение, заранее жутко делается. Он так и стоял, когда справа, не так уж далеко от него, поднялась над каменной осыпью черно-зеленая змеиная голова величиной с троллейбус. Уму непостижимо, сколько успевает человек сделать за считанные секунды. Сварог совершенно не помнил, как он оказался за отдаленным валуном, когда лег, намотав на кулак тесьму, держа щенка у земли. Змея поводила головой, медленно вытягивая тело на осыпь. Шуршали, похрустывали, скрежетали камни под грязно-белым брюхом. Сварог, не сдержавшись, пощупал ладонью штаны меж ног. Сухо. Но он не удивился и не застыдился бы ничуть, окажись там мокро. К нечистой силе, мгновенно определил он, змея не имела никакого отношения. И меч, и шаур для нее немногим опаснее булавок, очень уж громадная. Самое подходящее в такой ситуации — мужественно застрелиться. Попробовать отпугнуть ее слабеньким огнем, годным только на то, чтобы прикуривать. Щенок недоумевающе заскулил. Ему очень понравилось плавать по воздуху, и он сердился, что забава кончилась. «Молчать!» — умоляюще прошептал Сварог. «Змеи не слышат, у них нет ушей. Но относится ли это к черно-зеленому чудищу, длинному, как предвыборные обещания?» Голова размером с троллейбус раскачивалась вправо-влево у ардах в 15 над землей. Черный раздвоенный язык скользкой ленты выскочил из пасти, затрепетал в воздухе и втянулся назад. Глаза, словно прожекторы, вдруг испустили два конуса бледно-зеленого света, ощупывавших землю и скалы. И Сварог со страхом увидел, как оставленные им едва видимые следы наливаются угольно-черным, попав в это свечение, и проявляется вся их цепочка, ведущая за валун. Змея оживилась. Теперь все ее тело вытянулось на открытое место. Слепой ужас понемногу овладевал Сварогом. Еще миг, и он сделает что-то непоправимое, окончательно потеряет себя, побежит в панике, ничего вокруг не видя и не слыша, и это будет конец. Холодный мокрый нос ткнулся ему в ухо, скользнул по щеке, и он очнулся. Он был графом Гейером, и он знал змеиный язык. Вспомнив это, он выпрямился во весь рост, прижимая сапогом к земле импровизированный поводок, рявкнул. «Что тебе нужно, тварь?» Риск был немалый. Знание языка ничегошеньки не гарантировало. Даже люди, цари природы, разговаривавшие на одном языке, веками лупили друг друга по головам, мечами и прикладами. Но другого выхода он не видел. Заболтать и поискать уязвимое место. Бледно-розовое сияние метнулось к нему, залило с ног до головы, вызвав странное покалывание в висках. Он ждал с колотящимся сердцем. Змея не шевелилась, и это прибавляло надежды. Наконец, после показавшихся веками минут, где-то под черепом у него зазвучал невыразительный глухой голос, в котором, однако, явственно различалось удивление. «Ты говоришь на языке глорков? Ты не похож на глорка? Как это может быть?» Похоже, особым интеллектом змеюка не блистала. «Просто я так со стороны выгляжу», — сказал Сварог. «А на самом деле я побольше тебя буду». Змея неуверенно сказала: «Я всех ем. Я самый большой. Я самый сильный. Я тебя сам съем», — сказал Сварог. «Я сам гад ползучий. Огнем сожгу, если растержусь. Видишь?» И он заставил вспыхнуть самый большой огонь, на какой был способен. Язык пламени величиной с ладонь. В висках мучительно заныло от перенапряжения. Он помнил, что у змеи есть какие-то органы, которыми они с изощреннейшей чуткостью видят тепло. И это не было исключением. Она резко отдернула голову, жутко зашипела, припала к земле и сказала: «Никто не умеет делать огонь. Только люди повелителя. Ты из его людей?» У Сварога был большой соблазн объявить себя правой рукой неведомого повелителя. Но он побоялся запутаться и сказал: «Я не из его людей, но я тоже умею делать огонь. И если не отвяжешься, сделаю очень большой огонь, и он тебя сожжет». Змея не шевелилась, сбитая с толку. Наверняка такого с ней еще не случалось, чтобы кто-то, не принадлежавший к ее породе, да еще такой маленький, говорил с ней на ее языке. Вполне возможно, со зверем поумнее такой номер не прошел бы. Но чудище оказалось слишком тупым, чтобы уметь сомневаться и ловить на противоречиях. «Слышала?» Сварог не давал ей времени опомниться и подумать. «Я сам огнедышащий змей, огненный гад». Со змеей происходило что-то странное. Сварог мог бы поклясться, что она пытается вжаться в камни. «Значит, ты пришел из моря?» Сварог рискнул. «Конечно, едва обсохнуть успел». «Значит, ты слуга ужасного?» «Считай, я его друг», — сказал Сварог, — «самый близкий». Змея вдруг затараторила: «Господин друг ужасного, огненный гад, позволь мне уйти. Я не хотел тебя есть, совсем не хотел. Ты пошутил, прикинулся этим двуногим, маленьким. Я сразу догадался, позволь мне уйти».
«Убирайся», — сказал Сварог.
Заскрежетало, полетели камни. Со всей скоростью, на какую она была способна, змея развернулась на месте, извиваясь, заструилась прочь, моментально скрывшись с глаз. Только острый кончик хвоста мелькнул. Удалявшийся хруст щебенки возвестил, что она не хитрит, а искренне торопится прочь. Будь у нее ноги, она неслась бы со всех ног.
Сварог опустился на землю, опершись спиной о скалу. Его била дрожь. Он выстрелил с завязанными глазами и угодил в десятку. Что за ужас обитает в океане, если он способен внушать панический страх таким вот монстрам?
«На этот раз мы выкрутились, малыш», — сказал он, борясь с приступом идиотского хохота. «На этот раз. Но дорога у нас длинная». Он поднялся, зажал в кулаке тесемку и быстро зашагал вперед. «Самые безопасные места в Хельстаде — берега реки. Нечисть предпочитает держаться подальше от текущей воды. Правда, судя по первым впечатлениям, здесь хватает и вполне плотских страхов. Увы, у него не было ни лодки, ни корабля, и не из чего смастерить плот. Возможно, и существовали заклятия на сей счет, но они покоились где-то в архивах. Ну зачем Лару бревна или лодки?»
Сварог стоял на каменистом берегу. У ее ног тихо поплескивали невысокие зеленоватые волны, а на противоположном берегу, далеком, подернутом дымкой, виднелись те же скалы. Стояла первозданная тишина. Предстояли долгие дни пути, а у дней были ночи, время нечисти.
«Если мы отсюда выберемся, малыш, мы будем героями», — сказал Сварог. Он безрадостно смотрел на широкую спокойную реку и вздрогнул, протер глаза. Нет, никаких сомнений. По течению плыл трехмачтовый корабль. На мачтах поднято только по одному парусу, самому верхнему. Сварог не знал, как они называются, и парус на бушприте, под которым красовалась золоченая конская голова. Корабль был большой, океанский, с двойным рядом распахнутых пушечных портов. Над водой вдруг пронесся тягучий раскатистый грохот, и далеко за кормой корабля взмыл белопенный столб. Почти сразу же грохот повторился. Снова и снова поднятые взрывами водяные конусы, казалось, протянулись по ниточке, словно шеренга солдат на смотру. От неожиданности Сварог выпустил тесьму. Легкий ветерок понес щенка над рекой. Сварог, опомнившись, забежал в воду по колени, поймал конец, сгоряча выкрикнул заклинание. Вмиг отяжелевший щенок рухнул ему на грудь, шиб в воду и негодующе завопил. Промокнувший насквозь Сварог выволок его на берег, пробормотал: «Полежи пока». И заорал так, что его можно было услышать на том берегу. Побежал следом, вопя, как 100 робинзонов, размахивая руками. Благонамеренных людей, законопослушных бюргеров, никак не могло занести в Хельстад, но выбирать не приходилось.
Пираты, авантюристы и контрабандисты, жаждущие подвигов и приключений, бесшабашные оборванные рыцари вольных маноров — все лучшее, чем здешние чудовища. Он заорал еще громче, но уже от радости. Его явно заметили. На фоне путаницы снастей промелькнули быстро карабкавшиеся снизу вверх фигурки. Захлопотали, свертывая паруса. До берега донесся грохот якорной цепи. Вскоре от борта отвалила большая шлюпка и взяла курс прямо на Сварога. Сварог ждал, весь подобравшись. Щенок, оставшийся у воды, у ардах ста от него, вопил, как резанный. Шлюпка остановилась недалеко от берега, хрустнула днищем по песку мелководья. Тот, что сидел на носу, небрежно и умело навел на Сварога арбалет. Стрела была с серебряным наконечником, вполне понятная и уместная здесь предосторожность. Судя по физиономиям, самой разнообразной одежде, вместо морской формы и богатому ассортименту, навешанному на каждого оружия, народ был видавший виды и напрочь лишенный сентиментальности. Тот, что с арбалетом, выглядел чуточку интеллигентнее, но и он не казался чужим в компании, этакий бакалавр неизвестных наук. В силу сложности жизни и непредсказуемости ее течения, давно и бесповоротно прибившийся к пиратской вольнице. Залысины открывают высокий лоб, на плечи падают пряди сидеющих темных волос. Этот человек и нарушил напряженную тишину. «Ну и что вы нам интересного скажете?» Кто-то жизнерадостно заржал, но тут же утих. «Мне бы убраться отсюда», — сказал Сварог. «Тут неуютно». На этот раз заржали все, кроме человека с арбалетом. Принялись толкать друг друга локтями, орать наперебой. «Нет, слышал? Неуютно тут». И вновь заливаться хохотом. Тут во всю мощь взвыл щенок, обиженный отсутствием внимания. И гогот сразу стих. «Да был-таки!» — громко удивился кто-то. И на Сварога стали посматривать с уважением. Человек с арбалетом опустил оружие, что-то решая про себя, наконец сказал: «Забирайте собаку и лезьте в лодку, живо!» Сварог опрометью кинулся за щенком. Шлюпку его пришлось тащить на плечах. Сварог не хотел показывать свои способности, открываться. Пока что все козыри у них на руках, так что не мешает ему утаить парочку в рукаве. Он сидел на корме и смотрел, как приближается светло-коричневый с синими полосами борт корабля. Начищенные медные буквы на носу — божий любимчик. Флаг на корме, красно-зеленый, с тремя золотыми стрелами, штандарт княжества Орток, одного из вольных маноров, даже если и подкреплен был должными документами, означал примерно то же самое, что во времена Сварога панамский и либерийский. Из-за отсутствия других источников дохода, имевшее доступ к морю княжество, торговало своим флагом, выдавая патенты порта приписки без особо придирчивых расспросов, за что неоднократно огребало резкие дипломатические ноты. Но в таком положении дел были заинтересованы и судовладельцы крупных держав, обделывавшие под удобным флагом дурно пахнущие делишки. Так что дело всегда как-то улаживалось. Возможно, пираты. Или пираты, не каждый день совмещавшие это занятие с купеческими делами. Здесь, как-то на земле, таковое совместительство кое-где процветало и считалось самым житейским делом. Как бы там ни было, и тем, и другим вроде бы незачем забираться в Хельстад. Странно. Одно ясно. С нечистой силой они не имеют ничего общего. Спасибо и на том.
Не такая уж это была вольница. Подняв на талях шлюпку, гребцы дисциплинированно улетучились куда-то. Остался только человек с арбалетом. Сварог украдко огляделся. Палуба была чистая, недавно надраенная. Свистела боцманская дудка, хлопали распускаемые паруса. Сварог уложил щенка у борта и вопросительно взглянул на человека с арбалетом. Тот мотнул головой в сторону. «Капитан, боцман». К ним приближался здоровенный краснолицый мужик, чистый, выбритый, с роскошными бакенбардами. В левом ухе у него сверкала целый пригоршни разноцветных каменьев замысловатая серьга, больше похожая на головоломку, расшитый золотом вишневый бархатный кафтан, надетый на голое тело, являл зрителю мощную волосатую грудь, на кой красной тушью наколота русалка в объятиях осьминога. Тремя щупальцами морской житель лапал деву, а в остальных держал бутылки и штопор. Пониже, только на сей раз синим и зеленым, была изображена еще одна бытовая сцена из морской жизни. На краю огромной бочки, свесив в нее ноги, восседал моряк, имевший некоторое сходство с капитаном, а плававшая в бочке русалка ублажала его, как выражаются дипломированные сексологи, арогенитальным способом. За капитаном, отступив на шаг, возвышался над ним головы на две боцман в кожаных штанах, обнаженный по пояс, не то чтобы страшно мускулистый, но ужасно жилистый. Голова выбрита наголо, а свисающие на грудь усы тщательно перевиты золототканной ленточкой. На шее висели серебряная боцманская дудка и тонкой работы золотое ожерелье с изумрудами, явно украшавшее прежде какую-то знатную даму. На широком кожаном поясе богатая коллекция разнообразного оружия, словно ходячая реклама оружейной лавки. Вот только татуировка у него на груди оказалась скромнее. Синий рыбий скелет, державший во рту кортик. Словом, это была прямо-таки опереточная парочка. Пока не рассмотришь хорошенько их дубленные лица и не заглянешь в глаза, Сварог попытался угадать, откуда они. Капитан, темноволосый и синеглазый, вполне мог оказаться гланцем, ронарцем с юга, а то и городцем. Происхождение лысого, как фантомас боцмана, определить было невозможно. Глаза светло-серые, холодные, но это еще ни о чем не говорит. Обоим лет по 40, и, что немаловажно, ни у капитана, ни у боцмана не видно ни шрамов, ни следов от пулевых ран. Плавают они явно не первый год. Добраться до своих нынешних постов в этом далеко не самом спокойном ремесле и не заполучить ни одного шрама, значит, оба моряка были крайне ловкими в обращении с оружием и, к тому же, людьми незаурядными во многих других отношениях. И чертовски везучими, конечно. Капитан смотрелся в него и удивленно вытаращил глаза. «Ты откуда здесь взялся?» Человек с арбалетом быстро зашептал ему на ухо. Боцман подобрался, глядел на Сварога так, словно прикидывал, что из своего богатого арсенала следует использовать в первую очередь. «Ничего не понимаю», — сказал капитан. «Это его цвета, его герб на мече, даже физиономия его». Он присмотрелся. «Вот только шрама нет, и вообще он другой какой-то, то ли помоложе, то ли благополучнее». Сварогу захотелось выругаться от отчаяния. Положительно, здесь нельзя было шагу ступить, чтобы не наткнуться на людей, знавших его предшественника. «Ну, незнакомец!» — рявкнул капитан. «Язык проглотили! Какого рожна вам здесь нужно?»
«Единственное, что мне нужно — выбраться из Хельстада», — сказал Сварог. «Быть может, мы обговорим, на каких условиях вы согласились бы взять меня пассажиром?»
Моряки переглянулись. «В мешок и за борт», — сказал боцман. «Его милость намеревается смыться из Хельстада. Его, как по заказу, выносит на берег именно там, где проплывает Божий любимчик. А подделка, между прочим, довольно бездарная. Граф Гейр никогда не стал бы спускаться на землю в одежде своих цветов».
«Между прочим, он и не пытался выдавать себя за графа Гейра», — сказал человек с арбалетом. «Он себя пока что никак не называл. Самозванец непременно бросился бы мне на шею и стал укорять, что я не узнаю старых друзей. А он смотрел на меня, как на чужого.
Вообще-то я тоже мог бы поклясться, что на нас с Блаем он таращился, как на случайных соседей за трактирным столом», — сказал капитан. «Блай, если бы нам хотели подсунуть подделку, работали бы тоньше. Наконец, это несомненный Лар, уж я-то вижу».
«Ну, незнакомец, что мы решим?»
«Божий любимчик пассажиров не возит, а если уж и берет, то тех, в ком ничуть не сомневается. А вы — ходячая загадка».
«Вы не бойтесь, Блай шутит. В мешке мы вас за борт выкидывать не будем, не палачи же в самом деле. Бережно отвезем на берег и отпустим на все 8 сторон света. Шагайте, куда вам больше нравится».
«Скажете, это все равно будет убийство?»
«Наверняка.
Но мы в Хельстаде, а не в веселых кварталах Дарга. Я отвечаю за свой корабль и экипаж, вплоть до корабельного кота, еще и от того, что корабль мой собственный. Я не могу взять на борт подозрительную личность, к тому же двойника человека, о котором у меня остались самые хорошие воспоминания».
«Вы никогда не слышали такую пословицу? Не спрашивай, и мне не придется врать», — спросил Сварог.
«Не слышал, а жаль. Пословица, признаться, неплоха. Но мне больше нравится другая. Только от мертвых не бывает неожиданностей». Он подошел поближе.
«Незнакомец, мы живем в суровое время на суровой планете. Будь у меня сердце из чистого золота, пробы болонгского провизориума, я все равно не годился бы на роль благородного дурака из рыцарского романа. Я человек недоверчивый, благодаря чему и дожил до своих лет, стою на мостике моего красавца, а не гнию где-нибудь в серой гостинице. И не в моем черепе морские рыбки мечут икру».
Примечание. Серая гостиница — жаргонное название общей могилы, куда закапывают бродяг, умерших в тюрьме, казненных.